Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет», и с вами микрофон Анастасия Вяткина. Представлю нашего сегодняшнего гостя, вы его уже слышали, вы его уже знаете. Это пермский юрист, который занимается плотно очень автомобильной темой, Александр Сидоров. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анастасия.
Мы с вами поговорим о взаимоотношениях со страховыми компаниями сегодня. С 1 июня, мы 1 июня, если помните, посвятили все-таки детям и детским креслам. У нас в гостях была Света Новикова, которая нам очень много чего рассказала о детских креслах. Но 1 июня этого года знаменательно еще другой датой. Заработал так называемый период охлаждения в страховании. У россиян появилось право и возможность отказаться от договора добровольного страхования с возвратом денег за страховку в течение так называемого вот как раз периода охлаждения, 5 дней с момента заключения договора о страховке. И получив право отказаться от страховки, граждане должны понимать и возможные последствия. Например, отказ от полиса при заключении договора кредитного страхования повлечет и изменение условий кредитования. Мы эту ситуацию рассмотрим в разрезе именно автомобильных страховок. Поэтому я попрошу Александра вкратце рассказать, а что это такое, да, потому что очень многие федеральные СМИ об этом писали, но тема страхования, она такая достаточно, честно скажу, сложно всегда разобраться, а что, а как. Поэтому Александр постарается простыми словами объяснить, что такое период страхования и нужно, не нужно отказываться. Александр, вам слово.
Да, Анастасия, с 1 июня действительно вступило указание Центрального банка о применении так называемого обязательного периода охлаждения. Вот такой интересный термин был введен. Он означает буквально следующее, что покупатель полиса, то есть страхователь, который приобрел полис добровольного страхования, в нашем случае это договор КАСКО, сейчас имеет право в течение 5 дней, написав заявление «отказаться», от этого полиса, если он считает, что он ему не нужен.
Ну, то есть, вот попробуем, да, описать эту типичную ситуацию, да, в которой автомобилист просто обязан приобрести договор КАСКО, когда он покупает автомобиль с привлечением автомобильного кредита, да, то есть, если он взял потребкредит с живыми деньгами в автосалоне, расплатился или там на автомобильной площадке, купил ОСАГО, уехал, никто его не заставляет страховать КАСКО. Если человек берет автокредит, то это такое непременное условие банка, что автомобиль должен быть застрахован по КАСКО, потому что автомобиль в данном случае является предметом залога. И именно с помощью страховки КАСКО застрахуется именно вот состояние этого залогового имущества. Правильно я рассказываю?
Совершенно верно. То есть продавец автосалон вам никогда не продаст автомобиль, если вы не приобретете полис КАСКО. Сейчас вы можете...
В автокредит.
В автокредит, да, в кредит. Ваш автомобиль в этом случае, конечно, в залоге остается. Сейчас у вас есть такая возможность все-таки не спорить с этим продавцом в автосалоне, приобрести данный автомобиль в кредит и в течение 5 дней отказаться от этого договора добровольного страхования, то есть КАСКО. В этом случае нужно будет написать заявление в банк, который данный кредит выдал через автосалон, и в течение 10 дней уже последующих банк-кредитор обязан вам вернуть оплаченную страховую премию, то есть то, что вы заплатили по данному договору. Если этого не произойдет, то можно пожаловаться в Российский союз автостраховщиков или на сайте Центрального банка отправить свое сообщение. Ну и санкции предусмотрены, конечно, очень жесткие для юридических лиц в этом плане. От 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Санкции, если они хотят забирать полис обратно.
Если не будет, да, возвращена эта страховая премия, то есть сумма, уплаченная за договор страхования. А для страховых агентов, то есть тех, кто непосредственно выдает эти полисы, предусмотрены санкции, то есть штраф 5 тысяч рублей.
Ну вот смотрите, какая история. Купил машину в автокредит, соответственно, сверху полис КАСКО, как условие, в общем-то, выдачи автокредита. КАСКО страхует, напомню, залог кредитный, то есть автомобиль, который вы купили. Ну вот, например, передо мной, да, лежит комментарий одной из самых крупных компаний на рынке России, да, эксперты компании говорят, что обратите внимание, отказ от полиса он повлечет изменение условий кредитования. Вот как с этим быть?
Если этот пункт в договоре указан, то он будет признан недействительным. То есть отказ от полиса, никакие иные условия, изменения условий невозможен. Вот, поэтому я считаю, что если страхователь, то есть приобретатель автомобиля, не согласен с тем, что будут такие изменения действовать, то он имеет право в гражданском порядке требовать изменения данного пункта договора. Но для этого потребуется время.
Угу. А вот еще иногда бывает у банков такой продукт, как, например, берешь автокредит, а тебе так хоп, в нагрузку и страхование жизни. Вот это тоже та же самая история, от чего можно сразу же отказаться на месте и сказать, что нет, нет, мне это, во-первых, не надо, а во-вторых, вы меня уже и не заставите.
Совершенно верно. Данное указание Центрального банка, о котором я сказал, подразумевает отказ в течение 5 дней от всех договоров добровольного страхования. Договор страхования здоровья, например, страхование ответственности иной, этот договор тоже добровольного страхования, поэтому на него тоже, естественно, распространяется действие данного указания Центрального банка.
Угу. Ну, вот здесь, в принципе, так я понимаю, они все равно оставили себе лазейку, потому что, ну, если мы говорим именно об автостраховании, там не о потребкредитах, не об ипотечных, а именно вот кредиты на автомобили, где залоговое имущество именно автомобиль, вот как раз та самая история, когда не хочешь брать договор, отказываешься от страховки дополнительной, добровольной, в общем-то, как бы ставочка-то повысится. Вот тот самый релиз крупной страховой компании, на который я сейчас смотрю. Если заемщик после выдачи кредита отказался от договора страхования, то в соответствии с законодательством банк имеет право принять решение об увеличении размера процентной ставки до базового уровня. Либо потребовать досрочного расторжения кредитного договора и возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами. У меня в голове начинается диссонанс. Вроде бы сделали все для людей, все классно, можешь отказаться, а с другой стороны банк все равно такой, как баба-яга против. Вот отказался, ну вот тебе нагрузка, проценты или вообще давай расторгнем договор. Как быть-то?
Я думаю, повторюсь, что данный пункт договора можно оспорить в гражданском суде, и суд, скорее всего, станет на сторону страхователя, то есть приобретателя данного автомобиля.
Ну да, будем рассчитывать из того, что эта норма действует всего лишь неделю, поэтому, наверное, прецедентов там еще совершенно не было, но вот за год, наверное, они накопятся, и, возможно, через год мы итоги вот этой штуки-то подведем.
В том числе, я думаю, и появится судебная практика.
Да, вот нам сейчас задали вопрос о компенсации за потери товарного вида, и мы об этом обязательно поговорим, обязательно дослушайте до конца, это у нас в плане, не постесняюсь этого слова. Вот, но я надеюсь, что более-менее для начала разобрались вот с этим периодом охлаждения и будем копить, видимо, информацию о прецедентах, что в итоге получилось из этого. Ну, у нас же по русской традиции, да, хотели как лучше, получилось как всегда. И вот что в формате как всегда получится, мы об этом, наверное, поговорим через полгода-год. Сейчас, в принципе, мы уже переходим к основной теме. Это именно взаимоотношения автомобилистов со страховыми компаниями, потому что кому-то везет. Заключил раз в год договор на обязательное страхование, купил себе полис ОСАГО, ездишь, за год с тобой вообще ничего не случилось, ни ты в кого-то, ни кто-то в тебя-то. Все, полис отработал свое и отлично. Но бывают, конечно, увы, на дорогах всякие ситуации, и вот начинается иногда очень неприятные такие карусели со страховой компанией. И как раз поговорим об этом, попробуем понять, как правильно, вот прямо с самого первого шага, вот вы открыли дверь страховой компании с заявлением своим, как с этого момента сделать все правильно? Александр, вот на какие моменты нужно обратить внимание, даже когда только-только подается заявление?
Ну, хотелось бы отметить, что прежде чем будет вами подано заявление на страховую выплату, нужно знать, что в зависимости от того, сколько участников ДТП произошло, в зависимости от этого нужно обращаться в ту или иную страховую компанию. Так вот, если участников ДТП было 2, то сейчас обращаться нужно только в свою страховую компанию. Ваша компания обязана вам данную выплату произвести, а в дальнейшем данную сумму, выплаченную сумму, ваша страховая компания по соглашению взыщет с компанией виновника. Если же у вас в ДТП было больше двух участников, например, три, то в этом случае обращаться можно только в компанию виновника. Если участников ДТП был один участник, то, естественно, по КАСКО нужно обращаться, конечно же, в свою страховую компанию.
Это один участник, когда сам в столб приехал или как?
В том числе наезд на препятствие, в том числе, если второй участник скрылся и он не был установлен, то есть в этом случае по договору добровольного страхования, то есть КАСКО, выплата, конечно, будет осуществлена. Что касается непосредственно подачи заявления на страховую выплату, здесь обратить внимание нужно, я считаю, в первую очередь на момент, когда ваш автомобиль эксперт страховой компании будет осматривать. Именно в вашем присутствии будет составляться акт осмотра, в котором напротив каждой детали будет стоять галочка или крестик, ставится этим экспертом, или ремонт напротив каждой детали, или замена деталей. Поэтому важно водителю, который обратился в страховую компанию, посмотреть внимательно, чтобы все детали были отражены в акте осмотра. Чтобы, если вы считаете, что данная деталь подлежит замене, а эксперт поставил галочку, что требуется ремонт, вы должны свою позицию в этом случае отразить специально на задней странице. Таких актов осмотра во всех страховых компаниях есть графа, которая называется «Особое мнение», где вы можете дописать, с какими деталями вы не согласны и что вы считаете, эксперт не отразил. Вот с этого, конечно, нужно начинать. Вот. В дальнейшем, в течение 20 дней, вам будет предложена выплата. Обычно эти выплаты происходят через 2 недели. Так вот, если вы с суммой данной выплаты не согласны, нужно проводить независимую экспертизу, предупреждать страховую компанию за 3 дня, и в этом случае направляется досудебная претензия. Согласно моей практике, в 50% случаев страховые компании сейчас удовлетворяют наши требования по досудебной претензии, но в остальных случаях мы доходим, конечно же, до суда. Есть и другие моменты. Например, водителю важно знать о том, что если ваш автомобиль не старше 5 лет, то вы можете взыскивать со страховой компании, в которую вы обратились, утрату товарной стоимости.
Вот как раз слушатель, который нам прислал этот вопрос, на вас третьи ушки. Сейчас расскажем кратко. Или там уже нечего рассказывать. Просто надо требовать, если автомобиль не старше 5 лет.
Если автомобиль не старше 5 лет, то утрата товарной стоимости, экспертиза такая проводится тоже, естественно, независимым экспертом. Страховые компании, как правило, такие заключения вообще не делают. И, естественно, они никогда вам не подскажут о том, что почему вы не указали, что я хочу еще взыскать утрату товарной стоимости. Поэтому у нас судебная практика по этому поводу давно уже устоялась. Утрату товарной стоимости суды взыскивают, так как утрата товарной стоимости относится к реальному ущербу. Но такие экспертизы, я еще раз повторю, делают только независимые эксперты. Поэтому на это стоит, конечно же, тоже обратить внимание.
Да, мы обязательно продолжим этот разговор. У меня еще есть пара вопросов по поводу как раз компенсации за потерю товарного вида. Но сейчас делаем небольшой перерыв и обязательно вернемся после него.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет», у микрофона Анастасия Вяткина. Сегодня мы разговариваем о взаимоотношениях со страховыми компаниями. В гостях у нас автомобильный юрист Александр Сидоров. Добрый день еще раз, Александр.
Добрый день.
Мы до перерыва остановились на такой интересной теме, как она правильно называется, утрата...
товарной стоимости.
Да, утрата товарной стоимости. Вот мне интересно, а порядок, о какой сумме вот в среднем идет речь, чтобы за нее так сражаться активно?
утрата товарной стоимости, тем больше сумма получается, чем новее автомобиль. То есть, если автомобиль новый и повреждены, тем более детали железные, то УТС может составлять примерно 20-25% от общего ущерба. На пластиковые детали УТС считается очень небольшой в размере, а именно по железным деталям или по скрытым повреждениям утрата товарной стоимости может составлять вот именно эту сумму от общего ущерба. Поэтому я считаю, за УТС нужно бороться. Страховая компания никогда вам не, об этом не подскажет. Вот. Но мы...
Я правильно понимаю, если человек на двухгодовалом, скажем, Солярис или Фольксваген полоседане, который он купил за 700 тысяч рублей, условно очень так, как на пальцах, на счетных палочках, то он может претендовать на сумму, равную примерно 140 тысячам рублей?
Нет, если ущерб, например, у него определен в размере 100 тысяч рублей, то примерно к этой сумме основного восстановительного ремонта на эту сумму будет взыскано примерно 25 тысяч рублей дополнительно, именно утрата товарной стоимости.
Все, разобрались. И вот еще один, да, вопрос тоже нам по телефону передали. А есть ли срок давности по этой компенсации?
Срок давности по взысканию утраты товарной стоимости составляет по общему правилу 3 года, согласно Гражданского кодекса. Но это касается договоров ОСАГО. По договорам КАСКО по утрате товарной стоимости установлен специальный срок 2 года, потому что договоры КАСКО – это страхование имущества, а не страхование ответственности, как в договоре ОСАГО. Поэтому чуть меньше период – 2 года и 3 года по ОСАГО, соответственно.
Я думаю, что разобрались, все понятно. На самом деле, по поводу выплат и там порядка выплат, мне вот такой интересный вопрос. Как мы помним, не так давно подорожали полисы ОСАГО. Для кого-то они стали ощутимо дороже, особенно там для водителей не очень взрослых, с минимальными стажами вождения. Там действительно страховки, которые раньше строили по 2-3 тысячи, они стали стоить по 10-12 тысяч рублей. У меня глаза на лоб полезли, когда я первый раз это считала. Вот. Но, тем не менее, там для тех водителей, у которых стаж вождения приближается там, к 10 годам, возраст уже там 30+, у них более-менее там, ну, вот не буду тут из воздуха цифры брать, просто скажу там, про свой полис. У меня как раз та самая ситуация, водительский стаж почти 10, возраст 30+, и у меня полис раньше стоил 4 тысячи, сейчас он стал стоить 6 тысяч. В принципе, подвижка неприятная, но не такая уж ужасная, да, как, например, рост с 30 до 12 тысяч. И вот, соответственно, все очень сильно возмущались, что почему с нас дерут такие деньги, особенно обидно, когда... Ну, не обидно, конечно, хорошо, когда ничего не случается, но тем не менее вот там на 2-3 тысячи больше отдал в год, и обратно-то они никоим образом не возвращаются. А сами страховые компании объясняли это подорожание тем, что, ну, ребят, ну и выплаты же станут больше, выше. Да, мы увидели, что на самом деле там суммы, скажем так, по потолку, да, там суммы увеличились, а на деле, вот, Александр, из своей собственной практики можно ли сказать, что с повышением цен на обязательное автогражданское страхование выплаты стали, физические выплаты стали больше не там по закону, что полагается, а именно действительно страховые компании стали больше денег отдавать?
Да, я согласен. Страховые компании платить стали больше. По первоначальному обращению выплаты в среднем, как отчитывается Российский союз автостраховщиков, увеличились на 40%. Но здесь есть маленькая хитрость. При первоначальном обращении в страховую компанию, страховые компании не торопятся выплатить достаточную сумму для возмещения, для восстановительного ремонта. А вот когда мы уже направляем досудебные претензии, здесь они, как правило, эту данную выплату, недостающую сумму, выплачивают, но в остальных 50% все равно приходится обращаться в суд. Если подвести итог, то да, можно сказать, что страховые компании стали платить больше, но все равно данные суммы недостаточны. Все равно много обращений водителей, то есть страхователей, на данные недоплаты. Это касается и ОСАГО, и КАСКО.
Ну, то есть платят больше, но крайне неохотно. А есть универсальный рецепт, как все-таки вытрясти со страховой компании вот полную причитающуюся тебе сумму?
Универсальный рецепт – это только один. Нужно проводить независимую экспертизу.
И требовать, требовать, требовать?
Требовать, требовать, да, направлять досудебную претензию. Сейчас, согласно действующего законодательства, подать в суд исковое заявление на страховую компанию невозможно, если не был соблюден именно этот досудебный порядок. Поэтому независимая экспертиза и досудебная претензия позволяет компенсировать тот ущерб, который был нанесен вашему транспортному средству.
А насколько я знаю, на самом деле страховку можно получить не только за испорченный автомобиль, да, там его утрату товарной стоимости, но и за повреждение некоторых вещей, которые находились в момент аварии и тоже были подпорчены, да, столкновения.
Совершенно верно. Ну, вот такие случаи бывают часто, ко мне обращаясь с такими вопросами. В том числе, ну, для примера, чтобы было понятно, если во время ДТП в вашем автомобиле находился, например, ноутбук или сотовый телефон, который от удара упал и был поврежден, то ремонт этого гаджета обязана страховая компания тоже выплатить. Но здесь важно, чтобы вы указали в объяснении, когда вы находитесь в ГИБДД, в своем объяснении, которое вы даете по факту дорожно-транспортного происшествия, именно на то, что данный предмет был поврежден, и сотрудник ГИБДД обязан в справке о ДТП указать, что кроме повреждения непосредственно самого автомобиля, какая-то вещь была повреждена. Ну, кстати сказать, страховые компании практически всегда добровольно оплачивают. Другое дело, по сумме тоже бывают споры.
То есть сюда вот гаджетом можем отнести, за которые мы можем, если они в аварии действительно пострадали, за которые мы можем тоже требовать компенсации, это телефоны, ноутбуки, планшеты, а непосредственно автомобильная там техника, навигатор, видеорегистратор, если они подпорчены оказались, тоже?
Все попадает под выплату ОСАГО, естественно. Поэтому, да, это все взыскивается.
Угу. И вот, на самом деле, раскрою секрет, да, до эфира мне Александр рассказывал, какие интересные вещи тоже попадают под страхование ОСАГО, о которых, например, я вот не подозревала. Не помню, сколько точно там пунктов, да, но вот один запомнила точно – оборванный шланг на АЗС.
Да, Анастасия, совершенно верно. Многие водители просто даже не знают. Такие ситуации, кстати, очень часто бывают на заправочных станциях, что водитель, забыв достать пистолет из горловины бака, уезжает, и самым обрывая данный пистолет, данный шланг, тем самым вред имуществу собственнику, то есть АЗС, наносится.
Да, на АЗС сейчас везде практически стоят камеры наблюдения, поэтому ваши номера, поэтому, если вы обрываете шланг, да, вас по номерам все-таки найдут,
да,
и предъявят.
Не нужно усугублять ситуацию, чтобы вас привлекали за то, что вы скрылись с этого места происшествия. Согласно полису ОСАГО, ущерб, который нанесен этой топливно-заправочной колонке, будет возмещен вашей страховой компанией. То есть вы из своего кармана ничего в этом случае платить не обязаны.
Да, но вы на всякий случай все равно не обрываете шланги. Все-таки все-таки неприятно, поэтому даже если торопитесь, все-таки аккуратненько. Александр, а какие еще вот такие интересные моменты можно тоже компенсировать через ОСАГО? Может, мы еще о чем-то не знаем?
Мне бы хотелось сказать вот отдельную ситуацию осветить, связанную с пострадавшими в ДТП. Дело в том, что когда кто-либо в дорожно-транспортном происшествии пострадал, будь это пешеход, водитель или пассажир, то не все знают о порядке возмещения вреда и морального вреда в этой ситуации. Например, если, к примеру, есть пострадавший, неважно, водитель он или просто пешеход, то страховая компания виновника вам обязана возместить вред здоровью и, что важно, утраченный заработок. Вот за этим утраченным заработком, компенсацией утраченного заработка, как правило, пострадавшие не обращаются, а страховые компании вам, естественно, об этом не скажут. Этот утраченный заработок, он рассчитывается из суммы такой же, какой вам будет выплачен по больничному, то есть данную сумму можно дополнительно, кроме оплаты больничного, получить еще со страховой компании. Повторюсь, это утраченный заработок. С виновника же ДТП можно взыскивать моральный вред. Судебная практика у нас здесь следующая. Если нанесен вред здоровью легкой степени, то есть пострадавший находился на лечении меньше 21 дня, то в гражданском порядке взыскивается в среднем от 10 до 30 тысяч рублей. Если, не дай бог, у пострадавшего определен вред средней тяжести, то можно взыскивать от 50 до 200 тысяч рублей. Ну, недавно я взыскал 120 тысяч рублей за вред средней тяжести. То есть водитель находился на больничном 3 месяца в корсете. Если же при тяжкий вред здоровью был нанесен пострадавшему, то судебная практика взыскивает примерно 500-1 миллион рублей, но это уже уголовная статья 264.
Да, там уже совсем другая история начинается. Ну, вот видите, на самом деле у страхования есть еще куча строчек мелким шрифтом, на мой взгляд, о которых мы не знали, и поэтому, если случилась какая-то дорожная ситуация, то нужно, в общем, очень обстоятельно, мне кажется, подойти к вопросу заявления в страховую компанию и вот учесть как раз все эти моменты. Я надеюсь, что наши сегодня короткие советы вам помогли. Мы бы могли, конечно, и 3 часа об этом разговаривать, потому что тема страхования, она очень обширная и очень многим не совсем понятная, но, к сожалению, мы сегодня закончим чуть пораньше, но это не связано ни с какими техническими проблемами, это связано с тем, что мы вам сделали небольшой сюрприз. И с сегодняшнего дня у нас будет небольшая программа в программе. Она будет выходить не каждую среду, но постоянно будете слушать. И основным участником этой программы станет как раз наш сегодняшний гость Александр Сидоров, автомобильный юрист. Очень много вопросов приходит к нам на сайт во время эфира, приносит нам листочки. И вот как раз все эти вопросы, их можно сгруппировать по общим темам, по общим группам, и Александр теперь будет на все эти ваши вопросы отвечать. Не только касаемо автомобильного страхования, а касаемо абсолютно любой дорожной ситуации, где вам нужна небольшая, короткая консультация именно юриста, который очень хорошо разбирается в автомобильной теме. Поэтому не стесняйтесь, присылайте вопросы. Мы с вами немножко прощаемся, немножко не прощаемся, потому что следующие несколько минут вы будете также слышать наши голоса. Будем отвечать на вопросы. Начнем с простого, а дальше, ребят, ждем ваших вопросов, будем с удовольствием на них отвечать. Поэтому все, сюрприз ваш.